Здравствуйте, отец Виталий.
Добрый день.
У верующих православных людей начинается Великий пост. Предваряет его прощенное воскресенье. В этот день люди будут просить друг у друга прощения. В церкви существует такой особый чин прощения. Отец Виталий, почему так важно, входя в Великий пост, всех ли нужно прощать и все ли прощать?
Прощать очень важно не только в Великий пост, а всю жизнь и всех людей. И это одно из условий нашего спасения. Потому что мы, когда читаем молитву «Отче наш», то говорим «и остави нам долги наши, якоже мы оставляем должником нашим». И речь идет вовсе не о тех людях, которые получили от нас какой-то материальный кредит, а именно о тех людях, которых мы представляем как люди, которые нас обидели. И поэтому, поскольку это именно так, то прощать нужно всегда. И отчасти, наверное, может быть, и не очень хорошо, что у нас выработался чин прощения, день прощения. Прощать нужно, наверное, всегда. И не только накануне поста, но и на Пасху или в любое иное время. Тогда, когда появилось что-то в сердце твоем против человека, вот ты постарайся его тогда и простить. Жизнь церковная, литургическая, связанная с богослужением, а чин прощения – это вообще-то часть богослужения, вот, она построена на тех принципах, на тех законах, тех обычаях, которые были в монастырях. Отчасти это бывает очень плохо, потому что жизнь в монастыре, она совершенно подчас по-иному построена, нежели чем жизнь в миру. Отчасти хорошо, потому что, может быть, те высокие требования, которые предъявлялись к молящимся, спасающимся в монастырях, они достаточно высоки, и тут было до чего расти. Поэтому, ну что же, да, конечно, там был такой обычай. Вот, в частности, он описан в житии преподобной Марии Египетской, когда действительно и спрашивали прощения в этот день, накануне начала поста, а затем уже, пробыв первую седмицу поста в монастыре, удалялись монахи, каждый в пустыню, с тем, чтобы действительно пребывать абсолютно одному, бороться со своими страстями и держать подлинный пост. Потому что пост, ну, об этом мы, может быть, еще и специально будем говорить, есть воздержание, наверное, не только от пищи, от каких-то развлечений, но и, может быть, даже от самой великой роскоши, которая есть на земле, от роскоши человеческого общения.
Великий пост длится 7 седмиц. Выпадает он обычно на время весны, временем пробуждения. Зачем нам, людям современным, спешащим, решающим важные вопросы, занимающимся развитием личности, в общем, сильно занятым людям, держать Великий пост?
Ну, если мы люди, которые занимаются развитием личности, прежде всего своей, нам, может быть, пост стоит подержать просто для определенного испытания. Смогу или не смогу? Могу я обуздать собственное чрево, собственные привычки, желания какие-то или нет? Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, пост установления довольно старое, хотя и вовсе не восходящее, тем более Великий пост, а не вовсе не восходящее ко временам святых апостолов. Апостолы так не постились. Вообще во времена Христа, в первое столетие, даже более времени, постились совершенно иначе. А именно, многодневных постов не было вообще. Это уже более позднее введение в жизнь церковную. И пост был гораздо более строгим, но гораздо таким кратким по времени. А именно, постились примерно так, как сейчас постятся мусульмане. То есть вообще не ели и не пили в течение, ну, допустим, дня. Или иногда в течение целых суток. И все. Вот один день поста. И первоначально этот такой день поста, он назначался накануне Пасхи. Вот. И вообще, можно сказать, что пост – это такое духовное упражнение, которое нас готовит к встрече с воскресшим Господом. И в силу этого постепенно пост увеличился. Он увеличился по разным, наверное, причинам, но сейчас вот приобрел те размеры временные, о которых вы сказали. Но, конечно, современному человеку, может быть, поститься так, как это требует устав, может быть, и действительно сложно, а в некотором смысле и невозможно. Действительно, я говорил о том, что уставы жизни церковной, жизни литургической составлялись в монастырях. В монастыре особенная регламентируемая жизнь. И там люди проживали, как правило, компактно. Как правило, они не были связаны с какими-то великими передвижениями. Там не было той ситуации, когда человек в течение 2 часов должен добираться до работы, потом обратно столько же. Вот. Там, естественно, были назначены люди, которые могли приготовить особую постную пищу. И поэтому поститься в монастыре, несмотря на, может быть, строгость правил, касающихся пищи, посещения богослужения, молитвы, было все-таки в чем-то проще, нежели чем человеку, находящемуся в миру. Поэтому, в общем-то, уже довольно давно были отступления от такого монастырского устава, который прописан в Типиконе, к его такому умягчению, ослаблению именно для мирян. Началось это где-то, наверное, в веке 18-м, и в настоящее время полностью, действительно, в церкви, абсолютно полностью, так как это требует устав, исполняется очень редко. А, к сожалению, сейчас очень часто некоторые монастыри, чаще всего монастыри, а иногда и частные издательства, выпускают календари. Не календарь, который выходит официальный, вот Московской патриархии, их там, по-моему, несколько видов есть, но вот не патриархийный календарь, а вот такой какой-то с разновидностью. Там есть много очень полезного, но там еще и расписано, как нужно поститься на каждый, на весь год, собственно говоря, не только на Великий пост. И там есть описание таких вещей, которые вряд ли осуществимы по-настоящему для современного человека. Такое понятие, как сухоедение, как еда именно обязательно холодной пищей. Вот. Сухоедение – это когда человек может съесть корочку хлеба, вот, и съесть какой-нибудь там фруктик, вот, или какой-то овощ. Вот. Холодная пища – это понятно, это не разогретая. Когда праздник, тогда сказано в этом уставе, а сегодня праздник, поэтому едим 2 варенья, испеваем там, может быть, даже разрешение на вино, постолько-то вина, и сим удавляемся. Очень колоритная такая фраза по-славянски звучащая. Что значит «едим 2 варенья»? Это значит 2 вареных блюда. Вот, и эта пища горячая. Разные там какой-то суп, наверное, и что-то от того, что бы мы назвали 2-м блюдом. И удавляемся, то есть вот это то ограничение, а больше этого не рекомендуется, вот столько. Сейчас все это осуществить трудно, и, наверное, очень жаль, что, вообще говоря, соблазняют людей этими сообщениями. И для каждого, наверное, если мы уже вступили в область разговора о кулинарной стороне поста, так сказать, для каждого человека, наверное, обязательным правилом должно быть какое? Что Великим постом едят пищу растительную. Что такое растительная пища? Это и овощи, это и фрукты, это и какие-то крупы, это и какие-то макаронные изделия, это и вещи какие-то заранее законсервированные и свежие. Это, естественно, и какое-то растительное масло. Но тут есть, конечно, всякого рода и вынужденные отступления. Когда я учился в семинарии, и задолго до моего поступления, я поступил в семинарию в 1981 году, а этот обычай был введен сразу же после того, как семинарию перевели в Троице Сергиеву Лавру, то есть в 1946 году. И она, ее сначала открыли в районе Новодевичьего монастыря во время войны, а затем уже она там поместилась. И вот по благословению еще патриарха Алексия I было решено, поскольку очень многие из тех молодых людей, которые пришли учиться в семинарию, они воспитывались не в очень, скажем, уже такой церковной среде, и не привыкли к постои. Патриарх благословил, что едим только чисто вот такую растительную пищу в семинарии только на первой седмице и на страстной. В остальное время разрешалось есть, например, в том числе и рыбу. И считалось, что это будет гораздо лучше, нежели чем вот какой-то молодой человек, которого заставят поститься более-менее близко к уставу, вместо всего прочего, кроме этого, выйдет за пределы лавры, купит какой-нибудь там пирожок, беляш, и потихоньку, таясь, будет его есть.
Отец Виталий, а в чем важность отказа от пищи животного происхождения?
Ну, это просто вещь, выработанная опытом церковным, опытом подвижников. То есть пост – это, собственно говоря, духовное и физическое упражнение. Вот. И с помощью поста действительно человек приходит в особое расположение духа. То есть ему легче. Во-первых, вообще покаяться, легче молиться. Но элементарно, если ты не очень много ешь, легче делать, например, земные поклоны. Это никто этого не будет отрицать. То, что Великим постом отказываются именно от животной пищи, кроме того, что было установлено, что это помогает в самом подвиге поста, в молитвенном прежде всего. Конечно, есть и такой момент, что пост – это воздержание. А раньше, в древности, люди даже иные одежды одевали на себя, более, скажем так, скромные. Поэтому тут есть определенная такая, с одной стороны, соблазн некоторый, а с другой стороны, добрая мысль. Действительно, некоторые продукты, которые мы едим все время, они более дороги, чем нежели какая-то очень простая пища. Сварить там гречку или пшенную кашу все-таки гораздо дешевле, нежели чем приготовить какие-то бифштексы. Но и, может быть, действительно у кого-то появится благая мысль употребить высвободившиеся материальные средства, которые, может быть, раньше бы пошли на создание какого-то стола, на тем, чтобы помочь другому человеку.
Но многие воспринимают пост как отказ от определенного вида пищи.
Совершенно
хотя...
верно. А многие ограничивают пост как именно просто определенное вот воздержание и все. В силу этого сейчас даже в приличных ресторанах во время Великого поста там у них есть какая-то вкладочка или дополнение, да, в меню, что а вот блюда постные. И действительно, они тоже пользуются популярностью, потому что многие ставят задачей за пост – это исправить свою фигуру, вообще как-то немножко похудеть и вот заняться в этом смысле своим здоровьем.
Но лучше этим не увлекаться во время поста, наверное.
Наверное, все-таки да. То есть, по крайней мере, не видеть в этом главную цель поста. Тем более, ведь часто очень бывает, что люди никаким иным образом не отмечают продолжающийся пост, кроме тем, что они перестают вот есть там мясную какую-нибудь, может быть, молочную и прочую пищу.
И объявляю всем, что я на посту.
Да, очень часто, кстати, да. Это как, ну, такое модное увлечение.
Я на посту.
Да, я на посту. Да.
Отец Виталий, во время Великого поста изменяется порядок богослужений. Какие службы имеет смысл не пропустить? Куда обязательно сходить? Вот можете прям по ближайшим рассказать.
Если по ближайшему времени, то на первой седмице Великого поста очень хорошо побывать хотя бы раз, может быть, и все четыре раза на чтение покаянного канона Андрея Критского. Это служба, которая совершается вечером, с самого начала повечерие, которое начинается, ну, в разных храмах у нас немножко по-разному. Ну, у нас, например, в соборе в 5 часов. Может быть, это не очень удобно, конечно, для людей работающих, но, в общем, это вот такая важная служба. В крайнем случае, есть практически во всех наших книжных лавках есть чинопоследование чтения канона. Обычно это небольшая брошюрка, и там по дням, понедельник, вторник, среда или четверг, расписано, как читать этот канон. Особая служба совершается в неделю православия, в первую воскресенье Великого Поста. Там вспоминается история церкви, история ее такого догматического утверждения и особый чин, когда проклинаются, предаются анафемы различные еретики, которые были за 2 тысячелетия существования церкви, и возглашается вечная память многим праведникам, прежде всего тех, кто стоял за веру. Ну, наверное, постом очень хорошо уже в середине поста побывать в неделю крестопоклонную, а именно накануне воскресенья, в субботу, на службе, когда выносится крест для поклонения. Это как бы середина поста и особое знамение к тому, чтобы вот люди получили особое подкрепление от Господа распятого на этом кресте с тем, чтобы продолжить свой подвиг. Затем, несколько позднее, на пятой седмице Великого Поста совершается чтение канона Андрея Критского целиком и чтение жития Марии Египетской. Это происходит в среду вечером. Длинная очень служба у нас, очень длинная, но это вот особенная служба. И затем суббота Акафиста, как на этой же неделе, когда накануне в пятницу вечером читается Акафист. Мы привыкли, что Акафист – это служба, часто случающаяся в церкви, это служба, которую можно заказать, люди просто любят читать Акафист. Между тем, устав предписывает только один раз в году совершать этот Акафист, Акафист Пресвятой Богородицы. И вот там обычно в больших храмах особым образом нараспев читается и поется этот Акафист, очень красивая такая служба. Ну, если далее уже идти, то, наверное, мы дойдем и до Лазаревой субботы и Вербного воскресенья. Здесь мы будем вместе со всей церковью встречать Христа, входящего в Иерусалим, входящего ради своих страданий, но воспринятого тогдашним обществом как избавителя от всех земных и политических невзгод. Это была их глубокая ошибка. Именно поэтому эти же люди в большинстве своем, после того, как кричали «Осанна сына Давидову», «Благословен гряды во имя Господне», после этого через несколько дней кричали «Распни его, распни его». Ну и Страстная Седмица, ну, там, может быть, в какой-то из дней первых трех хотелось бы, чтобы кто-то смог побывать на любой части службы. Или вечером, когда совершается вечернее, повечерие и утреннее. Или же на литургии прежде священных даров, в понедельник, вторник и в среду она там совершается. Там очень назидательные службы с воспоминанием как раз последних дней жизни Спасителя. Затем Великий Четверток, воспоминания Тайной Вечери, день, когда все стараются причаститься, и день Великой Пятницы. И в этот день литургию не совершается, но после совершения утром богослужения около часа дня, около двух, выносится плащаница для поклонения. Накануне этого дня читаются 12 страстных Евангелий. Вот на этой службе, конечно, очень бы хотелось, чтобы люди побывали. А затем вот выносят плащаницу, где изображен Христос, лежащий во гробе, и люди поклоняются этой святыне. И затем уже Великая Суббота, необычная служба, служба, которая начинается в великопостных облачениях, а заканчивается уже почти по пасхальному чину, белые ризы, белые облачения престолов, и наступает как раз день субботы, день особого покоя, день особых размышлений и ожидания того, что произойдет в пасхальную ночь, воскресение Христова. Вообще, наверное, Великий пост – это прежде всего предпраздновство воскресения. Смысл поста как раз в том, чтобы встретить Пасху. Самый главный духовный принцип поста. А для этого нужно подготовить свою душу так, чтобы можно было действительно вместе со всеми, когда выходят на крестный ход в полночь вокруг храма, спеть «Воскресение Твое, Христе, спаси, ангели поют на небесах, и нас на земле сподоби, чистым сердцем Тебе славите». И вот такое очищение сердца во время поста через покаяние, через молитву, через размышления, через чтение Священного Писания, через воздержание в пище, через делание добрых дел. Все это может очистить сердце человека, и вот тогда он встречает Христа радостно, и происходит эта долгожданная встреча, которая будет залогом богообщения уже в Царстве Небесном.
Одна из главных молитв Великого Поста, которая уже начала звучать во всех храмах, это молитва Ефрема Сирина «Господи, Владыка живота моего». В чем важность этой молитвы для каждого?
Важность во многих моментах. Во-первых, молитва не очень длинная. Во-вторых, это сначала чисто такой практический подход, она читается достаточно ритмично. В силу этого она легко и быстро запоминается. А вообще, конечно, очень хорошо некоторые молитвы знать наизусть. Конечно, у нас есть молитвословы. Сейчас можно взять какой-нибудь там этот смартфон, посмотреть там, как там это написано. Но какие-то молитвы знать наизусть – очень и очень полезно. И важность его может быть в том, что это молитва, которая может быть хорошо выучена и довольно быстро. Кроме того, конечно, сами слова молитвы и призыв именно к величайшему покаянию, к взгляду на себя как на человека подлинно грешного, потому что вот в чем смысл вообще всякого подвига, добрых дел, следование заповедям, исполнение поста. Вот другой святой, Симеон Новый Богослов, он говорил так: точное исполнение христианских заповедей научает человека видению своих немощей. То есть даже если человек исполняет заповеди, то он через это начинает видеть свои немощи. То, что он по-настоящему, если честно будет их исполнять, то он чувствует, что выполнить их не может. И вот тогда, в этом состоянии, он действительно от всего сердца, всем своим существом может обратиться к Богу, к Спасителю, и подобно тому, как вот Петр утопал в Генесаретском озере и крикнул: «Господи, спаси меня, ибо я погибаю». И вот тогда Христос прямо по воде тоже к нему подошел, протянул руку и спас. Подобным образом и с нами происходит. А так, если я все сам могу, могу стать лучше сам по себе, могу сделать доброе дело сам по себе, могу, что угодно, а потом даже могу сам себе сказать, да я могу и чудо совершить, если так, по максимуму. То, наверное, такому человеку как таковой спаситель-то и не нужен. Зачем? Я ведь и сам могу. И вот как раз эта молитва показывает, вовсе мы не все можем. Нет у нас очень многого. То, что нужно приобрести, и там показаны добродетели, к которым нужно стремиться, и то, что есть в нашей душе, каково его, ее состояние, от чего бы следует избавиться. Поэтому читать вот эту молитву, вот чем может отличаться, часто спрашивают, как нужно дома молиться во время поста. Хорошо, конечно, если вы начнете читать псалтырь, например, хотя бы, ну нет, вовсе даже не по кафизме, и, может быть, даже по славе. Господи помилуй, даже если по одному псалму, уже будет хорошо. Дополнительно вот прочесть один псалом. Сегодня один, завтра другой. И то слава Богу. Конечно, если будут люди добавлять чтение Священного Писания к своему молитвенному правилу, или вообще даже вне молитвенного правила читать Евангелие. Может быть, и, кстати, не только Евангелие. Кстати, Великий пост – такое время, когда довольно много читается чтений таких из Ветхого Завета. Мы, к сожалению, очень смутно представляем Ветхий Завет в большинстве своем. Вот. И я про себя могу честно сказать, что, например, некоторые книги я читал только в семинарии тогда, когда нужно было их изучать. Например, книгу «Паралипоменон». Слышали такую книгу? Вы даже название не слышали. Ну, слава Богу. Вот, это ничего. А то, что не читали, это вполне естественно. А вот попытаться что-то прочитать из Ветхого Завета, может быть, там книгу «Бытия и Исход», может быть, какую-то еще историческую книгу, может быть, в это время стоит. Но вот кроме всего этого, к молитвенному правилу очень хорошо и утром, и вечером присоединить молитву Ефрема Сирина. Прямо читать ее, если силы и возможности позволяют, конечно, делать положенные поклоны. Их там 4 земных, 12 малых. Вот. И это будет и очень, и очень хорошо.
Во время поста, во время Великого поста, мы стараемся изменить не только себя, но и можем изменить участь уже ушедших наших близких. Великим постом установлены 3 родительские субботы.
Ну, в этот день лучше всего, конечно, прийти в храм. Если кто-то имеет возможность, ну, сейчас это несколько сложно, тем более у нас в Сибири, где выпал снег и так далее, может быть, кого-то посетить и на кладбище из родных. Вот. Может быть, позаботиться о том, чтобы оказать милость к кому-то с просьбой о молитве за своих усопших. Раньше существовал, кстати, такой добрый обычай. Каждая хозяйка, у нее были какие-то свои фирменные, так сказать, как бы мы сейчас сказали, блюда, которые она делала и которые именно старалась раздать в день поминовения. Сейчас жизнь совершенно иная. По сути дела, даже обыкновенную-то пищу готовить особенно некогда. И многие довольствуются быстро разогретыми какими-то, в лучшем случае, полуфабрикатами, либо вообще едят не дома. Вот в этом смысле, может быть, стало и труднее. Но где-то, может быть, хотя бы разочек на родительскую субботу вернуть этот обычай и там сделать каких-нибудь постных вареников или еще что-нибудь такое интересное придумать и этим поделиться с какими-то людьми с надеждой, что они помолятся о наших усопших, было бы очень неплохо. Естественно, люди, приходящие в церковь, подают записки о здравии. И прежде всего, если это родительский день, о упокоении. И, конечно, самим в этот день молиться о том, чтобы Господь простил грехи нашим родным, близким, чтобы был к ним милостив, чтобы нам иметь надежду на встречу с ними именно у Господа.
Я благодарю вас, отец Виталий, за интересный рассказ, за интересную беседу. И мы продолжим разговор уже в следующих программах о Великом посте.
Дай Бог нашим телезрителям провести пост с духовной пользой, чтобы пост был тем временем, который подготовит нас к Пасхе.